Глава 44. Старику, открывшему дверь, было около 90 лет. Худой, сутулый, в одежде, которая болталась на нем. Возможно, какие-то любимые вещи, купленные много лет назад еще энергичным 70-летним мужчиной. Должно быть, его рост составлял 6 футов и 1 дюйм, а вес 190 фунтов, когда он находился в расцвете сил, до начала долгого упадка. Теперь он согнулся, как вопросительный знак. Кожа стала дряблой и прозрачной, глаза слезились, тонкие пряди седых волос напоминали шелковые нити. И он не был отцом Ричера. Даже 30 лет назад. Перед Джеком стоял совсем другой мужчина. Все предельно просто. Ну, и с точки зрения судебной медицины, из-за того, что у него не был сломан нос, а также отсутствовал шрам от шрапнели на щеке и швов на бровях. На стене висели фотографии птиц. Старик протянул трясущуюся руку. «Стэн Ричер», — сказал он. «Рад с тобой познакомиться». Ричард пожал руку старика, и она показалась ему холодной, как лед. «Джек Ричард», — ответил он, — «взаимно».
«Мы родственники?» — спросил старик.
«Мы все родственники, если вернуться назад достаточно далеко», — ответил Джек.
«Пожалуйста, входите», предложил старик.
Амос сказала, что они с Бёрком подождут в машине, а Ричард последовал за стариком по коридору.
«Медленнее, чем похоронная процессия.
Полшага, долгая пауза и еще полшага». Так они добрались до небольшого помещения между гостиной и кухней, совмещенной со столовой. Там стояли два кресла по обе стороны торшера с большим абажуром, украшенным бахромой. Удобное место для чтения. Старый Стэн Ричард махнул слабой рукой в сторону одного из кресел в качестве приглашения, а сам опустился в другое. Он был рад поговорить и ответить на все вопросы. Они не показались ему странными. Стэн подтвердил, что вырос в Райантауне в квартире мастера, работавшего на оловянной фабрике. Он помнил орнамент на стене в кухне, листья аканта, ноготки и цветы артишока. Джеймс и Элизабет Ричард, мастер с оловянной фабрики и швея, являлись его родителями. Он сказал, что ему никогда не приходило в голову спрашивать себя, хорошо ли они справлялись со своими обязанностями, частично из-за того, что Стэн не видел ничего другого, частично просто не обращал на них особого внимания. К этому моменту он уже увлекся птицами, что позволило ему узнать другой мир, в котором можно было жить. Его с приятелем не волновала необходимость находить новые точки наблюдения. В природе полно подсказок, а главное удовольствие заключалось в наблюдении. Что птицы делали и как, и почему, и где, и когда. Все равно, что начать думать в новых измерениях с совершенно другими проблемами и силами.
«Кто вас этому научил?» — спросил Ричард.
«Мой кузен Билл», — ответил Стэн.
«Расскажите про него».
Жить тогда было непросто. Большинство парней общалось со своими двоюродными братьями. Может быть, срабатывал племенной инстинкт. Люди всего боялись. Трудные времена. Иногда казалось, будто все может пойти прахом. Наверное. Двоюродные братья действовали успокаивающе. Практически у каждого мальчишки лучшим другом являлся двоюродный брат. Билл был моим лучшим другом, а я его.
«И каким он был родственником?» — продолжал расспрашивать Ричард.
Мы оба плохо умели считать и знали только, что я Стэн Ричард, а он Уильям Ричард, — ответил Стэн. И что много лет назад у нас был общий родственник на территории Дакоты. Я думаю, правда состояла в том, что Билл являлся беспризорником и бездомным. У меня сложилось впечатление, что он жил где-то на канадской границе, но он постоянно скитался и много времени проводил в Райантауне.
Сколько ему было лет, когда он появился в первый раз?
Мне 7, значит, ему 6. Он провел с нами целый год.
У него были родители?
Мы считали, что были, но он никогда их не видел. Однако они не умерли, ничего такого. Каждый год Билл получал поздравительные открытки на день рождения. Мы думали, что его родители — секретные агенты, работающие под прикрытием в другой стране, но позднее решили, что они входили в какую-то банду. Уж не знаю, что требовало большей секретности. Иногда трудно ответить на этот вопрос.
И в возрасте 6 лет он уже интересовался птицами?
Только обычным наблюдением. Билл всегда считал, что так лучше всего. Он не мог объяснить, почему. Ведь тогда он был совсем ребенком. Но потом, когда у нас появился бинокль, мы поняли. Невооруженным взглядом ты видишь более общую картину, и тебя не отвлекает красота, которая так хорошо видна в бинокль.
А как вы получили бинокль?
На секунду старик опустил глаза. Вы должны помнить, какие тогда были времена, тихо сказал он.
Он его украл, спросил Ричард.
«Не совсем», — Стэн покачал головой. «Бинокль являлся военным трофеем. Какой-то мальчишка устроил глупую вендетту, и Билл потерял терпение. Мы любили старые военные стихи, и он сказал, что чувствует необходимость что-нибудь захватить. У мальчишки оказался только бинокль и 31 цент».
«Вы вместе написали про мохноногого конюка?» — напомнил Ричард.
Старик кивнул.
— Да, конечно. Хорошая была работа. Я горжусь теми днями. — Вы помните сентябрь 43-го года?
— Наверное, кое-что помню, но в самых общих чертах.
— А что-нибудь необычное?
— С тех пор прошло очень много лет, — проворчал старик.
— Ваше имя... «Возникла в старом полицейском отчете о ссоре на улице», — сказал Ричард. «Она произошла как-то вечером, довольно поздно, на самом деле недалеко отсюда. Вас видели там вместе с вашим другом».
«Тогда на улицах постоянно возникали ссоры и драки».
«Но в той участвовал местный задира, которого через несколько лет забили до смерти». Стэн молчал. «Я полагаю, что другом, с которым вас видели в тот вечер, в сентябре 43-го года, был ваш кузен Билл», — продолжал Ричард. «И думаю, что тогда он начал то, что закончилось только через 2 года».
«Скажите мне еще раз, кто вы такой?» — попросил старик.
«Я не совсем уверен, но мне кажется, что я второй сын вашего кузена Билла».
«Тогда вы должны знать, что там произошло».
«Я был военным полицейским и видел подобные вещи 100 раз».
«У меня неприятности?»
«Только не из-за меня. Единственный человек, на которого я сержусь, я сам. Вероятно, я считал, что подобные вещи происходят только с другими людьми».
«Природа наградила Билла острым умом, и он всегда оставался на шаг впереди, потому что вел очень разнообразную жизнь», — сказал старик. «Он умел за себя постоять, но знал и много другого. Хорошо учился,
разбирался в науке и любил птиц. Ему нравилось одиночество. Он был хорошим человеком в те времена, когда это что-то значило. Но вставать у него на пути не стоило, если ты неправильно понимал разницу между хорошим и плохим. Он, точно настоящая бомба, мог взорваться в любой момент, однако тщательно себя контролировал. Билл уважал дисциплину и следовал правилу, которое считал важным. Если ты делал что-то плохое, он заботился о том, чтобы это не повторялось. Он был превосходным бойцом, храбрым до безумия.
«Расскажите мне о парне, которого он убил», — попросил Ричард.
Стэн покачал головой. «Не стану», — заявил он. «Иначе получится, что я признаюсь в преступлении».
«Вы в этом участвовали?»
«Только не в самом конце, наверное».
«Никто не станет вас арестовывать», — заверил его Ричард. «Вам же 100 лет».
«Не совсем», — возразил Стэн.
«Никто не был заинтересован в расследовании. Полицейские положили дело в папку с аббревиатурой ЛНВ».
«И что она значит?»
«Люди не вовлечены».
Стэн кивнул. «Я с ними согласен», — сказал он. «Тот парень никому не давал проходу. Он ненавидел всех, кто оказывался хоть немного умнее, а таких было много. В общем, из тех типов, что 4 года болтаются без дела после окончания средней школы и постоянно пристают к школьникам, которые становились все младше и младше него. Он ездил на хорошей машине и носил отличные туфли, потому что его отец ворочал огромными деньжищами. Но его мозг гнил изнутри, становился извращенным. Он начал приставать к маленьким мальчикам и девочкам. Громадный и сильный, он мучил их, заставлял делать отвратительные вещи. В тот момент Билл о нем не знал. А потом он вернулся в город, и кто-то ему рассказал.
Что произошло дальше?
Билл появился в Райантауне, как часто бывало, совершенно неожиданно, и в первый же вечер мы пошли в джазовый клуб. Там выступал оркестр, который ему нравился. Обычно нас туда пускали. Потом мы возвращались к месту, где спрятали велосипеды, и вдруг появился тот парень. Он не обратил внимания на Билла и сразу принялся издеваться надо мной, потому что он меня знал. Вероятно, начал с того самого места, на котором остановился в прошлый раз. Билл увидел это впервые и не мог поверить своим глазам. Мы уже собирались уходить, но Билл не пошел со мной. Бомба взорвалась. Он разобрался с парнем раз и навсегда.
А что потом?
Потом началась совсем другая история. Тот ублюдок вроде как вынес Биллу смертный приговор, и тот начал носить кастет. Произошла пара неприятных случаев, когда кое-кто из парней захотел оказать тому типу услугу, чтобы с ним подружиться. Мы решили, что богатеи всегда так поступают. В общем, Билл не давал отдохнуть пункту скорой помощи, отправляя туда будущих друзей-подонка. Довольно долго все это происходило, словно на заднем плане. Билл уезжал и снова возвращался в Райантаун, а потом произошел взрыв. Однажды ночью они встретились лицом к лицу. Я узнал об этом позднее, когда Билл пришел ко мне и сказал, что ему нужна услуга.
«Он попросил у вас свидетельство о рождении, чтобы вступить в морскую пехоту».
Стэн кивнул. «Он хотел, чтобы имя Уильям Ричард было похоронено. Чувствовал, что должен так поступить, чтобы след остыл. В конце концов, он ведь совершил убийство».
«А чтобы его приняли в морскую пехоту, требовалось быть на год старше», — продолжил Джек. «Вот что не сходилось в истории, которую рассказывал отец. Он говорил, что убежал из дома и пошел в морскую пехоту в 17 лет. Несомненно, правда то, что он сбежал,
Но его туда не взяли бы, если б знали, что ему действительно 17. Во всяком случае, в тот момент. У них и без него хватало людей. Даже слишком. Шел сентябрь 45-го года. Война закончилась. Двумя годами раньше, да, вне всякого сомнения, никаких проблем. Шло сражение в Тихом океане. Лента конвейера не должна была останавливаться. Однако все изменилось. С другой стороны, если тебе 18, ты всегда можешь пойти добровольцем. Поэтому он нуждался в вашем свидетельстве о рождении. Стэн снова кивнул.
Мы думали, что так он будет в безопасности. Оно и вышло. Полицейские закрыли дело. Вскоре я и сам покинул Райантаун и отправился изучать птиц в Южную Америку, где прожил 40 лет. Когда вернулся домой, мне пришлось вновь заполнять самые разные бумаги, и я использовал тоже свидетельство о рождении. Я спрашивал у себя, что произойдет, если система скажет, что Стэн Ричард уже существует. Однако этого не случилось.
Ричард кивнул. «Спасибо за объяснение», — сказал он.
«А что с ним было дальше?» — спросил Стэн. «Я больше никогда его не видел».
«Он был морским пехотинцем, воевал в Корее и во Вьетнаме, служил в самых разных местах, женился на француженке по имени Жозефина. Они хорошо ладили. У них было два сына. Он умер 30 лет назад».
«У него была счастливая жизнь?»
«В полевом уставе морской пехоты такой категории, как счастье, нет. Иногда он испытывал удовлетворение. Это хорошее ощущение, когда получается. Однако он никогда не был несчастлив. Он всегда чувствовал себя частью сообщества и структуры, на которую мог положиться. Я не думаю, что он выбрал бы другой путь, будь у него такая возможность. Он продолжал изучать птиц. Мы все знали, что он любил свою семью и радовался, что она у него есть. Временами мы думали, что он безумен. Он не был уверен в дате своего рождения. Теперь я понимаю, почему. Вы родились в июле, а он на самом деле в июне. А тут еще эти ежегодные поздравительные открытки. Наверное, иногда он начинал путаться. Однако с именем у него получалось хорошо. Я никогда не слышал, чтобы он ошибся. Он всегда оставался Стэном». Они поговорили еще немного. Ричард расспрашивал о мотеле и об их гипотетическом родственнике Марке, но Стэн ничего о нем не слышал. Вспомнил лишь невнятную семейную историю о том, что какой-то его дальний кузен разбогател во время послевоенного бума, купил недвижимость, у него появилось множество отпрысков, дети, внуки и правнуки. Предположительно, Марк был одним из них. Стэн сказал, что больше он ничего не знает и знать не хочет, что он счастлив со своими фотоальбомами и воспоминаниями. Потом старик сказал, что должен прилечь на часок. С его бессонницей всегда так бывает. Он спит по часу всякий раз, когда возникает желание. Ричард еще раз пожал холодную, как лед, руку и вышел из его дома. Приближался рассвет. Бёрк и Амос сидели в машине детектива у въезда в переулок. Они увидели, как он выходит из дома. Бёрк опустил стекло и выглянул наружу.
«Мне нужно в Райантаун», — сказал Ричард.
«Профессора не будет там еще несколько часов», — ответил Бёрк.
«Именно поэтому».
«Я должна думать о Каррингтоне», — сказала Амос.
«Подумайте о нем в Райантауне», — предложил Ричард. «Это место ничуть не хуже любого другого».
«Вы что-то узнали?»
«Нам следует искать Элизабет Касл в не меньшей степени, чем Каррингтона. Их уже связывают романтические отношения. Они считали утренний перерыв на кофе своим вторым свиданием и теперь почти наверняка вместе».
«Конечно. Но где?»
Я скажу вам позднее. Но сперва хочу снова поехать в Райантаун».